Глава 26. Защитительная речь Павла пред собранием во главе Агриппы и Феста. Стихи с 1 по 29. Мнение Агриппы и собрания о деле Павла. Стихи с 30 по 32. Стих 1. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Как царь и почетный гость прокуратора, Агриппа первенствует в собрании, открывая и закрывая заседание. Знаменательно при этом, что, открывая собрание разрешением Павлу вести защитительную речь, Агриппа, воспитанный при дворе римском, обнаруживает такую деликатность по отношению к прокуратору, выражаясь безлично при обращении к Павлу: «Позволяется, а не позволяю тебе говорить». Простерши руку – ораторский прием для усиления торжественности минуты и произносимой речи, в данном случае имевшей особую силу и значение. Простертая рука, на которой висела цепь. Какой сильный символ несвязуемости внутренней духовной свободы и правды дела. Слово Божие не вяжется. Речь Павла по существу не представляет ничего нового, чего он не говорил прежде. Особенность ее в том, что она является победоносную торжественную защитою не столько самого Павла, сколько всего христианства, как истинно богооткровенной религии. Исходным пунктом речи служит мысль о тесной связи Ветхого Завета с Новым. Выходя из этой мысли, Павел объявляет, что его вина состоит разве только в том, что он верил в исполнение обетования, непреложность которого признавали и сами иудеи, хотя и не считали его исполнившимся. Стих 2. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Стих 3. «Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». «Почитаю себя счастливым». Павел, без сомнения, совершенно искренно говорил и мог говорить так. Он выражает вполне естественно свою радость, что имеет случай защищать себя, во-первых, пред царем, и, во-вторых, пред таким царем, которому лучше других известны все обычаи и спорные мнения иудеев, и который, следовательно, лучше, чем другие, например, прокураторы иудеи, мог судить о невинности его и высшей правде его дела. Такие случаи, излагать это правое дело, имеющее всеобщее значение пред такими именитыми слушателями, представлялись нечасто, зато особенным образом служили к славе имени Христова и к оправданию христианства в глазах целого мира. Вот почему вполне естественно, что Павел с дерзновением начинает говорить и называет себя счастливым не из ласкательства, но потому, что говорит пред человеком, которому все известно, пишет Златоуст. Стих 4. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Стих 5. «Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Указанием на строгое фарисейское по строжайшему в нашем вероисповедании учению воспитание в самом центре религиозной жизни иудейства и Иерусалиме, от лет ранней юности, Павел имеет в виду усугубить значение совершившегося в нем переворота, о котором он намерен сказать далее, значение, имеющее силу не для него одного, а и для всех людей здравого смысла и искренних честных искателей истины. «Если захотят свидетельствовать». Выражение предполагает отрицательный смысл. Для иудеев большая невыгода свидетельствовать обо всем этом, служащим к большей чести и оправданию христианства, и естественно, что они не захотят об этом свидетельствовать. Стих 6. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам». «И ныне я стою пред судом за надежду на обетование». Какое вероломство хочет учинить строжайшее иудейство? Как бы так хочет сказать апостол? Это строжайшее иудейство не могло не одобрять разожженной жаждой обетования в своем наиболее ревностном последователе. А потом, когда эта жажда честно и истинно нашла себе верное удовлетворение, то же самое строжайшее иудейство выступает его казнителем. Явная несообразность. Не безумно ли всячески стараться, чтобы она, надежда, исполнилась, и гнать того, кто в нее верует, пишет Златоуст. За надежду на обетование. Для Павла, уже получившую живое осуществление в лице Господа Иисуса, для остальных иудеев еще ожидаемую, так напрасно и так запоздало. Стих 7. «Которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи». Стих 8. «Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» «Наши 12 колен» – древнее теократическое обозначение всего народа израильского, как одного целого народа Божия. Хотя это разделение на колено давно уже сгладилось неоднократными пленениями евреев, а также позднейшими и вынужденными, и добровольными переселениями в языческие страны, однако в сознании народном всегда оставалось представление о целом народе как состоящем из 12 колен, где бы ни обитали их представители, в Палестине ли или в рассеянии. Усердно служа Богу день и ночь. Именно в ожидании исполнения данного Богом обетования о Мессии, который был средоточием всего служения Богу евреев, которым они, так сказать, живут и дышат. «За сию-то надежду обвиняют меня». Было ясно для всех, что Павел разумел здесь Иисуса, убитого иудеями и воскресшего силою Бога. Но тут, быть может, заметив в слушателях движение негодования или просто желая предупредить возражение, апостол вдруг возвышает голос, говоря как бы ко всем, как иудеям, так и язычникам, представители коих были тут. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Разумея здесь не воскресение мертвых вообще, но воскресение Иисуса Христа, как ясное доказательство исполнения пророчеств в лице Спасителя. Далее, в доказательство своей мысли, Павел говорит о своем обращении. И этот третий рассказ его, в сущности тождественный с двумя другими, принимает в его устах особый оттенок применительно к обстоятельствам и слушателям. Так как воскресение Иисуса было видимым живым доказательством исполнения пророчества о нем, то он, в сущности, не говорил ничего нового, ибо еще прежде него Моисей и пророки учили о том же: «Иисус должен пострадать, должен воскреснуть». Бог воскрешает мертвых. Настоящее время употреблено для означения всегдашней легкости и возможности воскресения мертвых Богом, безотносительно к воскресению Иисуса и будущему воскресению мертвых, ибо это дело Бога вечного и всемогущего, не допускающее никакого сомнения и возражения. Стих 9. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Действовать против имени Иисуса, то есть против исповедания имени Иисуса Назарея как Мессии, Господа и Бога. Стих 10. «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. Это я и делал, сравните с третьей главой Деяний. Подобно тому, как и выше, правда, и я думал, апостол сознается, что и он некогда не верил тому, что Бог воскрешает мертвых. Этой верой он всегда держался, как строгий фарисей, но тому, что он, то есть Бог, воскресил Иисуса и что Иисус есть истинный Сын Божий. И сначала поступал сообразно этому неверию. Это, однако, еще более располагает в пользу его учения, которое не могло дать такого резкого контраста со всем прежним его образом мыслей и действий, без особо сильного и крепкого основания, о чем он еще раз и повествует далее. Святых сравните примечание к 20 главе Деяний. Апостол называет так христиан, возвышая их в глазах судей и глубже изобличая свою несправедливость в отношении к гонимым. Стих 11. «И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Принуждал хулить, то есть Иисуса. В предшествующих рассказах этого не упоминается. С каким сокрушением сердца должен был вспомнить о сём исповедник и апостол Христов? И как это было сильно заставить задуматься и этих гонителей и хулителей Иисуса, не хотящих уверовать в Него после столь сильных доказательств Его божественности? Стих 12. «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников». Стих 13. «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною». Стих 14. «Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Стих 15. «Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь». Любопытные некоторые, хотя маленькие и несущественные, особенности этого второго собственного рассказа апостола о своем обращении в сравнении с первым его рассказом в 22 главе Деяний и рассказом Деописателя в 9 главе Деяний. Эти особенности следующие. Первое. О свете небесном, осиявшем Павла, точнее отмечается, что это был свет, превосходящий солнечное сияние. В 9 главе – свет с неба, в 22 – свет великий. Эту чертою восполняется тот и другой рассказ о Павле. Второе. Апостол говорит затем, что и он сам, и спутники его – «все мы упали на землю», чего не упоминается вовсе в 22 главе. В 9 же говорится, что спутники Павла стояли в оцепенении. Это разногласие едва ли надо особенно стараться примирять. Достаточно объяснить его в том и другом случае различно выраженным желанием апостола изобразить силу впечатления события на его спутников. Вероятно, и так, и эдак, то есть часть падением, а другая оцепенением, или сначала все падением, а потом все же оцепенением, выразивших свой ужас пред совершающимся. Третья особенность. Апостол делает замечание, что Господь говорил с ним на еврейском языке. Замечание, из коего видно, что настоящую речь свою апостол говорил на языке греческом, наиболее понятном для его слушателей. Наконец, четвертая, важнейшая особенность настоящего рассказа в том, что речь Господа передается гораздо подробнее. То, что в тех рассказах передается, как слова Господа Анании и Анании Павлу уже в Дамаске, то здесь представляется, как речь Господа самому Павлу при явлении и еще с некоторыми добавлениями. Вероятно, апостол, в видах большего удобства, совместил в одну речь и то, что говорил ему непосредственно Господь, и то, что говорил ему Анания, выразив это в свободном изложении, не держась буквы и не нарушая существенной истины, потому что Павел действительно слышал от Анании то, что было ему поручено Господом. Что касается тех подробностей настоящего рассказа, коих не оказывается совершенно в двух прежних сообщениях об этом событии, то и они объясняются также очень просто, не одинаково подробную передачу одного и того же существа дела. Стих 16. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Стих 17. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». Служителем и свидетелем. Указание на равенство служения Павлова служению прочих апостолов, при том отличии, что Павел преимущественно посылается быть апостолом язычников. «Что ты видел и что я открою тебе?» Павел видел Господа воскресшим и прославленным, посему и мог быть совершенно таким же свидетелем его воскресения, как и прочие апостолы. О том, что Господь действительно открывал волю свою и в дальнейшей истории Павла, свидетельствуется, между прочим, в 20 и 23 главах книги Деяний. «От народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Которым посылаю» надо относить и к народу иудейскому, и к язычникам, как и видим во всей деятельности Павла, обращавшегося всюду сначала к иудеям и потом уже к язычникам. Тьма и свет – образы духовного состояния человека. Во власти сатаны – князя тьмы, и в благодатном царстве Бога – Отца светов. Первое состояние под властью князя тьмы – состояние неведения истины Божией и сознательного от нее отчуждения, конец чего – вечная гибель. Второе – состояние благодатного просвещения светом божественной истины в сыновней близости к Богу Отцу и вечном блаженстве со всеми святыми. Стих 19. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». «Посему я не воспротивился», как противиться иногда самым очевидным и убедительным истинам, как противиться доселе, все те, по милости которых был связан Павел и теперь предстоит на суде. «Этим явлением он, Иисус, обратил меня и убедил так, что я не мог противиться», пишет Златоуст. Стих 20. «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Апостол указывает круг своей проповеднической деятельности. Дамаск и Иерусалим, вся земля иудейская и, наконец, язычники, главным образом Малой Азии, Македонии и Греции. Содержание своей проповеди апостол характеризует обще, как проповедь о покаянии и обращении к Богу иудеев и язычников, чтобы побудить их творить дела, достойные покаяния. Стих 21. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». За сие, то есть за проповедь о покаянии, обращении к Богу иудеев и язычников, общее обозначение предмета проповеди, схватили меня иудеи в храме. В 21 главе Деяний указывается ближайший повод к нападению иудеев на Павла. Здесь же приводится самая внутренняя причина их ненависти к нему. Стих 22. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Получив помощь от Бога, явленную, видимо, в быстром прибытии военачальника на выручку апостола из рук озверевшей толпы. «До сего дня стою, пребываю до сего дня цел, свидетельствуя о Христе всем, кто хочет слушать, от малого до великого, от юноши до старца, от бедного до богатого, от незнатного до знатного». Ничего не говоря, то есть своего, самоизмышленного, а только предвозвещенное Моисеем и пророками. Стих 23. «То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Апостол раздельнее указывает общее содержание и смысл пророчеств Моисея и пророков о Христе, указывая следующие три главные черты – страдание Христово, воскресение, возвещение света иудеям и язычникам. «Восстав первый из мертвых» – в том же смысле, как «перворожден из мертвых» в послании к Колоссянам, положивший своим воскресением начало и основание для воскресения всех людей. Возвестить свет, просветить истинным учением о спасении мира. Стих 24. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Речь Павла прерывается громким сердитым восклицанием Феста, понятным при легкомысленном скептицизме и презрительном отношении ко всякой вере. «Безумствуешь ты, Павел». Выражение, по-видимому, относится ко всей речи Павла о своем обращении и ко всему его поведению после этого обращения, в котором скептик Фест не мог усмотреть ничего, кроме обыкновенного бреда расстроенного воображения. «Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Фест высказывается насмешливо, что Павел слишком заучился, отчего у него, как говорится, ум за разум зашел. Отзыв крайнего легкомыслия, говорящий о большом невежестве и самого Феста. По-видимому, заключение о большой учености Павла Фест сделал из того, что Павел приводил столь многочисленные ссылки на пророчества, подтверждавшие его учение о Христе. Стих 25. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Стих 26. «Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило». Достаточно почтительно, но с полным достоинством, кратко и сильно, апостол отрицает упрек и подозрение Феста. «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Для уверения всем непонимающего дела язычника апостол ссылается на более понимающего и смыслящего всем деле иудея, царя Агриппу, к которому, собственно, и обращена вся эта речь апостола. Прав апостол и в фактической стороне своего учения. Извинительно, что Фест, как новый человек, сомневается в верности проповедуемого Павлом. Но быть не может, чтобы от царя было скрыто что-нибудь из сего, то есть из того, что относится к жизни и деятельности Иисуса и к жизни первохристианской церкви после его вознесения, ибо все это не в углу происходило, не в тайне, а всенародно, и не в одном Иерусалиме, а и в виду всей Палестины. Стих 27. «Веришь ли, царь Агриппа, пророком? Знаю, что веришь». Стих 28. Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». стих 29. Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Подтвердив истину и здравомыслие своих слов бесспорным знанием царем Агриппою того, что не в углу происходило, апостол вдруг неожиданным и решительным оборотом речи обращается к совести Агриппы и, как мудрый и искусный ловец человеков, ставит его в такое положение, что всякий другой, честно ревнующий об истине, не избежал бы уловления, как избежал Агриппа, стыдливо отделавшись легкомысленной остротой и поспешив закрыть собрание. «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь», — спешит ответить сам апостол за смущенного царя, растерявшегося от столь неожиданного экзамена в области веры и совести, на глазах образованных римских чиновников, пред которыми царь лицемерно хотел бы лучше казаться добрым язычником, чуждым суеверий иудейских. Обыкновенно ответ Агриппы переводят так: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». В интересах славы Павла, красноречие которого вызвало у царя такую похвалу, многие принимают такой перевод. Однако мало вероятного, чтобы Агриппа, если даже допустить, что речь апостола сильно подействовала на него, мог зайти так далеко, особенно в присутствии Феста, только что назвавшего Павла почти безумным. Нельзя понимать ответа в указанном смысле, и потому что он противоречит прямому значению слов подлинника. Греческое чтение данного места таково: «Эн олиго», то есть «хрону», «ме пифис христанон генесфе». Греческое слово «пифин» — «убедить» чаще означает «стараться, силиться убедить». Слово «эн олиго» — «немного» принимается почти всегда в значении короткого времени. Если принять во внимание быстроту оборота речи, которым Павел хотел сказать: «Если ты веришь пророкам, то должен верить в Иисуса Христа», то нам понятен будет естественный смысл ответа: «Ты слишком скор на заключение». То есть Агриппа хотел сказать: «Ты спрашиваешь, верю ли я пророкам? Да, верю. Но заключать отсюда, что я необходимо должен веровать во Христа, чтобы я был уже христианином, это уже слишком поспешное заключение». Славянский текст лучше оттеняет такой смысл ответа: «В мале мя припираеши христианина быти». И именно такой смысл и мирится лучше всего с глубоким и серьезным впечатлением речи Павла на Агриппу, его слабым желанием сделаться христианином и, наконец, тем затруднительным положением, в какое Агриппа был поставлен, чувствуя себя, с одной стороны, в присутствии Павла, называвшего его обращенным израильтянином, а с другой — Феста, не уважавшего ни иудейства, ни христианства и считавшего Павла безумцем. Кроме того, такой смысл ближе подходит к ответу Павла, который без того делается малопонятной и пустой игрою слов. В действительности между ответами Агриппы и Павла должна существовать логическая связь. Царь говорит: «Ты слишком скоро хочешь меня сделать христианином». Павел отвечает: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, то есть скоро ли или долго, различие времени не важно, лишь бы дело сделалось. Не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я». Последние слова, очевидно, намекают на слова Феста относительно безумства Павла. «Кроме сих уз», — трогательно добавляет невинный исповедник Христов, — «узы были его похвалою, но, конечно, он не желал, чтобы все христиане, его возлюбленные чада, были в узах всегда». Стих 30. Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними, встали. Стих 31. И, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Стих 32. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю. Царь и правитель встали. Не потому, что Павел сказал все, но чтобы прекратить столь пытавшее совесть царя слово апостола. Встает Агриппа, и за ним правитель и все сидевшие с ними. Как бы то ни было, общее впечатление защиты апостола оставалось благоприятным. Любопытно, что Фест и Агриппа, признав Павла не сделавшим ничего достойного не только смерти, но и уз, все-таки посылают его кесарю, ссылаясь на то, что Павел требовал суда кесаря. Но ведь это требование имело силу дотоле, доколе находили виновным Павла. Теперь, когда эта виновность торжественно снималась с Павла, он имел право на свободу без отсылания к кесарю. Очевидно, и Фест, и Агриппа не совсем искренне желали освобождения Павла, или по меньшей мере показали себя бездушными и мелочными формалистами, строго соблюдающими закон, который так легко мог быть обращен и тут в пользу Павла. Стоило только спросить последнего, настаивает ли он на суде кесаря, когда его совершенно готов освободить суд прокуратора. Ответ был бы, конечно, один – настаивать не для чего, достаточно освободить. Отшедший в сторону, анахорисандес, отойдя, удалившись, очевидно, в другую комнату, а не в сторону только той, где происходило собрание. Ничего достойного смерти или уз не делает. Настоящее время «не делает» выражает оценку всей деятельности Павла, доколе он действует по высказанным им религиозным началам. Важное и ценное признание, усугубляющее непоследовательность отправления Павла еще на суд кесаря.